Любой преподаватель Библии наверняка слышал от кого-то из своих студентов такой довод. Но ведь это относится к конкретной культуре. Под этим подразумевается, что некоторые отрывки Писания имеют касательство только к древней библейской культуре и не относятся к нам сегодня. Поэтому христиане тратят немалые усилия на то, чтобы отличить такие стихи от тех, которые применимы к современной жизни. На этом уроке мы предложим другой подход. Мы не будем определять, какие отрывки относятся исключительно к библейской культуре, а какие имеют отношение к нам. Мы будем воспринимать любой текст Писания как связанный и с библейской культурой и применимый в нашей жизни. Вся Библия, бесспорно, содержит древний контекст, но она есть Слово Божье, которое нужно применять каждому человеку, кем бы он ни был и когда и где ни жил.
Это 10-й урок из серии «Он дал нам Писание. Основы толкования», и мы назвали его «Библейская культура и современное применение». На этом уроке мы будем говорить о том, как культурные аспекты Писания воздействуют на его применение в современном мире. Как мы отмечали на предыдущих уроках, когда мы применяем Библию, мы должны принимать во внимание происшедшие со времени ее написания изменения в истории, культуре и быту. Эти изменения взаимозависимы, но на этом уроке мы сосредоточимся на аспектах культуры, влияющих на применение первичного значения Писания к современной жизни. Культуру можно трактовать по-разному, но, исходя из ее понимания современной социологии и антропологии, мы будем использовать следующее определение. Культура – это совокупность связанных между собой и характеризующих общество форм жизни, таких как взгляды, поведение и чувства. Культура включает язык, искусство, верование, технологии, взаимоотношения между людьми, государственное устройство. Кроме того, культура включает также представления, действия и переживания людей, во что они верят, что делают и что чувствуют. То есть, когда мы говорим о культуре, мы имеем в виду черты, характерные для сообщества людей, семьи, этнической группы, организации, общественной или религиозной, нации или даже всего человечества. На этом уроке мы рассмотрим три аспекта библейской культуры и современного применения. Первый – это библейские основания культуры, о которых идет речь в самых первых главах Библии. Второй – это развитие культуры в течение ветхозаветного и новозаветного периодов истории. И третий – это ее воздействие на современное применение Писания. Итак, начнем с библейских оснований культуры. Исследование библейских оснований культуры мы начнем с первых 11 глав книги Бытие. Во-первых, мы посмотрим, как в этом тексте закладывается значимость культуры. Во-вторых, мы сосредоточим внимание на формировании двух противоположных образцов культуры. И в-третьих, мы отметим, как начальные главы Писания подготавливают предпосылки многообразия культур среди Божьего народа. Начнем со значимости культуры. Первые 11 глав Бытия охватывают историю мира от его сотворения до времени Авраама. И они важны для нашего исследования, потому что открывают Божий идеальный замысел о мире и человеческой культуре и таким образом направляют наше восприятие не только следующих глав книги Бытия, но и всего Писания. Основания культуры определяются уже в первой главе Бытия, в стихе 28. Здесь формулируется так называемый культурный мандат. Бог велит человеку: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Для осознания важности и применения культурного мандата мы вернемся к уже отмеченному нами на предыдущих уроках. Божий замысел всегда состоял в том, чтобы наполнить мир видимой Божьей славой, чтобы ему вечно поклонялось все творение. И после того, как Бог сформировал творение, Культурный мандат определил обязанность человечества готовить мир к высшему, завершающему явлению Божьей славы.
Бог дал человеку культурный мандат, чтобы весь мир, все творение наполнились Божьей славой. Мы можем представить себе творение как строительство дома или святилища. После того, как работа закончена, тот Бог, который ее поручил, в святилище поселяется. Цель творения состояла именно в том, чтобы все мироздание стало местом, пригодным для обитания единого истинного Бога. Но вместо статуи, представляющей Бога, статуи птицы, льва, в этом святилище Бог поместил мужчину и женщину как носители своего образа. И давая культурный мандат, Бог поручил людям: «Распространяйте мой образ, наполняйте землю, управляйте ею, как священники управляют храмом». То есть, сутью культурного мандата было осуществление Божьего господства над сотворенным миром, чтобы вся земля была местом для обитания Бога, таким, как высокий и превознесенный престол, какой было дано увидеть Исаии. То есть, это не какая-то новая идея в Ветхом Завете, что земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Таковым был изначальный Божий замысел.
В самом начале Библии, в первой главе Бытия, до грехопадения, Бог дает Адаму и Еве поручение, можно даже сказать, мировоззренческого характера, распространять красоту, порядок и совершенство Эдемского сада во всем мире. И библейская история в значительной мере сосредоточена на грехопадении и несостоятельности человека. И затем на возобновлении культурного мандата через второго Адама Иисуса Христа и его невесту Церковь. И это изначальное, данное от сотворения мира, великое поручение составляет суть Библии, и я бы сказал, самого искупления. Кто-то сказал когда-то, что искупление – это творение, обретенное снова. И это замечательный образ. Этот образ отражает правильное понимание Библии. Главная ее идея в том, что Бог восстанавливает свое владычество, распространяет свое небесное царствование на землю. И между этими двумя полюсами происходит следующее, направляя историю от сотворения мира к завершающему новому творению, Бог превращает небесную реальность в полноценную земную реальность. Его замысел состоит в том, чтобы распространить божественную красоту и совершенство, или, выражаясь библейским языком, Божью славу, по всей земле. И к этому призваны и искупленное человечество в Божьей Церкви, и каждый человек в отдельности.
Прочитаем из книги Бытие, глава 1, стих 26, где Бог говорит: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». В древнем мире царей называли образами Бога, частично потому, что их задачей было определять волю своего Бога и, соответственно этому, созидать культуру своей нации. И первые главы Бытия открывают нам, что человечество было создано именно для того, чтобы исполнять эту царственную обязанность, осуществлять на земле Божью волю. А вторая глава Бытия поясняет, что развитие культуры в согласии с Божьей волей есть своего рода священническое служение Богу. Из стиха 15 мы знаем, что Бог поместил Адама и Еву в своем священном саду, чтобы возделывать его и хранить его. Здесь употребляются два слова – «авад», которое означает «обрабатывать», «трудиться», и «шамар» – «защищать», «заботиться». Эти слова используются вместе еще только один раз – в книге «Числа», глава 3, стих 8, когда Моисей описывает обязанности священников-левитов, избранных Богом для служения при его святилище. Таким образом, во вступительных главах книги Бытие определяется основополагающая библейская точка зрения, согласно которой культура не какой-то малозначительный аспект нашей жизни, а наше царственное и священное служение Богу. Бог повелел нам наполнять, развивать, упорядочивать, украшать и освящать землю, готовя ее к высшему, завершающему явлению Его славы.
Чтобы понять, почему Бог дал человеку культурный мандат, важно сознавать, что только человек был сотворен по образу Божию. Следует отметить сущностный аспект: мы созданы по образу и подобию Божьему. И также есть функциональный аспект: мы являем Божью славу тем особым способом, каким ее может являть только человек через то, что он делает. А культурный мандат означает, что мы должны наполнять землю, численно умножаться на земле и обладать ею, и делать мир похожим на Эдемский сад. Мы исполняем культурный мандат, распространяя по всей земле Божий образ ради Божьей славы.
Теперь, отметив библейские основания значимости культуры, мы можем перейти к рассмотрению двух противоположных образцов культуры, которых придерживалось человечество на протяжении всей истории.
Когда мы бываем в других странах, мы видим, что люди очень многие вещи делают по-разному. Они ездят по разным сторонам дороги, говорят на разных языках, по-разному одеваются. И все же вступительные главы книги «Бытие» утверждают, что культура, по своей сути, не может быть нравственно нейтральной. Напротив, любые культурные явления Бог или осуждает, или одобряет, так как они соотносятся с одним из двух противоположных типов культуры.
Авторы библейских книг видели, что люди развивают культуру по-разному. Но с их точки зрения все формы общественной жизни подпадают под одну из двух категорий. Они либо угодны Богу, либо неугодны Ему. Это разграничение очень важно, когда мы применяем Библию. И сейчас мы посмотрим, как в первых главах Бытия отражено формирование этого деления. Третья глава книги Бытие. В Эдемском саду верность Адама и Евы Богу подвергается испытанию, и они его не выдерживают. И Бог открывает, что вследствие их грехопадения человечество пойдет двумя разными путями. Вот как Бог описывает эти два противоположных устремления в третьей главе Бытия, стих 15. Он говорит змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Жена, о которой идет речь, это первая женщина, Ева, а змей – это дьявол. Этот стих очерчивает разделение в человеческой культуре, существующее на протяжении всей истории. Семя жены стремится верно служить Богу. Семя сатаны Богу противится. И эта противоположность будет характеризовать культуру до тех пор, когда Христос, семя жены, вернется и завершит свою победу над сатаной. Эти два пути проявляются в рассказе об Авеле и Каине, Бытие, глава 4. В конце 4 главы мы читаем, что Каин и его потомство следуют путем семени змея. Они формируют очень изощренную культуру, но суть ее в противодействии Божьей воле и в отвержении своего действительного происхождения в пользу дьявола, как своего духовного отца. А дальше, Бытие, глава 5, мы читаем, как Сиф и его потомки формируют культуру, следуя путем семени жены. Они образовали роды и колена, они развивали поклонение Богу и языки. Да, они были несовершенны, но они старались выработать такие формы культуры, которые служили бы Богу и прославляли Его. И с этого времени Писание разграничивает эти два противоположных культурных образца. И здесь мы должны быть внимательны. Толкуя и применяя Писание, мы должны сознавать, что у этих двух типов культуры есть много черт сходства. Из 4 и 5 глав мы узнаем, что и Авель, и Каин старались покорять природу. Они оба формировали общественные институты и религию. И как следует из родословий, женились и имели детей, потомки Исифа и Каина. Как это возможно, что люди, которые придерживаются разных культурных идеалов, выработали сходные формы общественной жизни? Читая описание дальше, мы узнаем, что у этого сходства есть две причины. С одной стороны, Божья общая благодать, его милосердие к человеку, сдерживает сатану и греховные склонности его последователей. Поэтому даже самые сатанинские культуры обнаруживают некоторое соответствие Божьей воле. С другой стороны, грех развращает и тех, кто старается подчинять свою жизнь Богу. Поэтому даже самые святые люди и культуры не способны следовать Божьей воле совершенным образом. То есть со времени Авеля и Каина до нашего времени культура, формирующая действия священнослужителей Бога, и его противников всегда имели черты различия и черты сходства. И когда мы сегодня применяем Писание, нам необходимо помнить о противоположности двух культурных идеалов. Итак, мы определили библейские основания значимости культуры и существования ее двух противоположных образцов. И теперь мы можем посмотреть, как в первых главах Писания Бог одобряет многообразие культур.
В начале книги «Бытие» рассказывается всего о нескольких людях. И поэтому мы не находим здесь описания общества и разных видов и форм культуры. Однако в том, как в начале истории Бог открывает свою волю отдельным представителям человеческого рода, закладывается основа культурного многообразия.
Исследовать культурное многообразие можно по-разному. Но мы используем следующий подход. Мы проследим его развитие, исходя из Божьего особого и общего откровения. Особым откровением в традиционном богословии называется открытие Богом себя и своей воли избранным людям через сны, видения, пророчества, писания и другие подобные средства. Например, из первых глав книги «Бытие» мы знаем, что Бог открыл себя, непосредственно обращаясь к Адаму и Еве, Каину и Авелю и к Ною. Под общим же откровением понимается открытие Богом себя и своей воли через все творение, через людей, их характер, их физические и духовные способности и через обстоятельства во внешнем видимом мире. Это описано в Псалме 18 и в Послании к Римлянам, глава 1, стихи с 18 по 20. То, как Бог дает общее и особое откровение, помогает нам понять, как Он дает начало культурному разнообразию среди своего народа. Мы видим, как верные Богу люди подчиняются особому откровению не одинаково, даже в одно время, потому что это разные люди, которые находятся в разных обстоятельствах. Например, и Адам, и Ева получили особое откровение через культурный мандат, Бытие, глава 1, стих 28. Но у Адама и Евы были не одинаковые таланты, личные качества, физические возможности и так далее. Каждый из них имел дело со своими особыми обстоятельствами. И одно и то же откровение в одно и то же время – Адам и Ева должны были применять по-разному. Применять одно и то же откровение не одинаково люди могли и в разное время, вследствие меняющихся обстоятельств. Например, когда Бог впервые дал культурный мандат, грех еще не вошел в мир. Но после того, как Адам и Ева ослушались Бога, и они, и их обстоятельства изменились. И поэтому изменилось и то, как им следовало исполнять Божье повеление. Третья глава Бытия открывает нам, что выполнение культурного мандата с тех пор осложняется болью и скорбями. И с каждым последующим откровением эта разница проявляется снова и снова. В определенной степени новое особое откровение означало изменение прежнего. Всегда, когда Бог давал своему народу новое особое откровение, людям следовало откликнуться на это изменениями в том, как они поклонялись Богу. С самого начала особое и общее откровение влекло за собой многообразие в служении Богу. И, как нам предстоит убедиться, следствием этих изначальных различий является культурное разнообразие в Божьем народе, в библейские времена и в наше время.
Культурный мандат требует от нас плодиться и размножаться, и наполнять землю и обладать ею. И это приводит к культурному многообразию. И возникает вопрос, хотел ли Бог, чтобы человеческая культура была не одинаковой? И основываясь на Писании, я отвечу, безусловно. Он поместил нас в мире, который по Божьему замыслу не одинаков. Кроме суши есть море, кроме солнца есть звезды, кроме птиц есть много животных. И человек есть не один вид, а два – мужчина и женщина. Именно так творил Бог, а мы являемся продолжением Божьего образа, и мы воспроизводим разнообразие, и оно проявляется в неодинаковых формах нашей жизни. Бог повелел нам наполнять Его славою все земли, и, исполняя это, мы неизбежно сталкиваемся с разнообразием в климатических и топографических условиях. На экваторе мы не можем строить дом из снега, а на Аляске – из листьев. Когда мы наполняем землю и обладаем ею, обязательно будет проявляться разнообразие. И в Откровении мы читаем, что среди искупленных будут представители всякого колена и языка, и народа, и племени. То есть это исполнение Божьей заповеди, данной в первой главе Бытия.
Я думаю, красота Божьего промысла проявляется и в том, что он осуществляет его не в какой-то одной культуре, а во многих и через многие культуры. И я полагаю, Библия это подтверждает. Евангелие провозглашается всем народам, то есть людям всякой этнической и расовой принадлежности. И в конце Откровения сказано, «Как цари земные принесут святой Иерусалим славу и честь свою». Мы видим, как Бог использует в своем замысле искупления все уникальные черты и свойства разных культур. И поэтому очень важно сотрудничество между представителями других культур в теле Христовом, чтобы нам было на пользу все богатство Божьих деяний в разных культурах мира.
Говоря о том, как с библейской культурой соотносится применение Библии в наше время, мы исследовали библейские основания культуры и теперь посмотрим, как Ветхие и Новые Заветы показывают развитие культуры. Можно по-разному подойти к тому, как Писание описывает развитие культурного разнообразия, но мы используем следующий подход. По аналогии с нашим исследованием библейских оснований культуры, мы рассмотрим значимость культуры в библейской истории, проследим формирование двух противоположных образцов культуры и, наконец, посмотрим, что Писание говорит о развитии культурного многообразия. Начнем с вопроса значимости культуры. И в Ветхом, и в Новом Заветах культуре придается большое значение. И особенно это видно в том, сколько внимания в первых книгах Писания уделено Израилю как нации. Книга Бытия описывает развитие культуры до того, как Израиль сформировался как народ. Но все Пятикнижие, первые пять книг Библии, было написано в эпоху Завета с Моисеем, после того, как Израиль вышел из Египта, и у горы Синай произошло его становление как нации. Поэтому в Пятикнижии так подробно излагаются Божьи установления, регламентирующие жизнь Израиля как народа Завета. Остальные книги Ветхого Завета от Иисуса Навина до Малахии, были написаны в эпоху Завета с Давидом, когда Израиль уже имел развитую государственность. Они охватывают Божьи откровения касательно культуры Израиля во время его подъема, разделенного царства, плена и короткого восстановления в конце ветхозаветного периода. Хотя развитие культуры Израиля описывается в Ветхом Завете, наиболее значительное изменение произошло при переходе от Ветхого Завета к эпохе Нового Завета во Христе. И Новый Завет сосредотачивает внимание уже не на национальной культуре Израиля, а на становлении культуры христианской церкви. Чтобы осознать сущность этого периода, необходимо понимать, что в первом веке в Палестине большая часть евреев ожидала наступления века Нового Завета. Период между заветами законоучителя называли время перед приходом Мессии сим веком, а время, которое наступит с его приходом, грядущим веком. Они считали, что в грядущем веке Мессия явит себя и поведет народ на победоносную битву с враждебными народами, и скоро восстановит славное всемирное царство своего народа, преобразуя весь уклад жизни Израиля. Однако Иисус и его апостолы объяснили, что царство будет установлено в три этапа – введение при первом пришествии Христа, развитие в течение истории Церкви и совершение царства при втором пришествии. Такое представление вело к новому пониманию Божьего замысла о человеческой культуре в новозаветный период истории. И мы понимаем оказываемое в Новом Завете внимание культуре, если сознаем высшую цель царства, как она изложена, например, в книге Откровения, глава 11, стих 15. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Как здесь сказано, однажды Христос разрушит царство мира с его культурами, и Он не просто уничтожит эти культуры, противящиеся Богу. Он преобразует мир и установит всемирную культуру, которая описывается как царство Господа нашего и Христа его, где Он будет царствовать во веки веков. То есть культура – это не малозначительный аспект Нового Завета. Она настолько важна, что любой его текст определенным образом раскрывает нам, как Христос исполняет Божий замысел о человеческой культуре. Некоторые стихи Нового Завета описывают, как Христос положил начало заключительному этапу исполнения культурного мандата своей земной жизнью, смертью, воскресением, вознесением и излиянием Святого Духа. Другие стихи сосредоточены на том, как Он ведет Церковь, когда через благую весть преобразуется мир, и Царство Христа распространяется. А есть стихи, посвященные возвращению Христа, когда Он завершит осуществление Божьего замысла о человеке и установит культуру, в которой Божья воля исполнится и на земле, как на небе. Теперь, после того, как мы исследовали развитие культуры, обратив внимание на ее значимость в библейской истории, мы можем перейти к рассмотрению двух противостоящих друг другу образцов культуры, о которых говорит Библия. О формировании двух противоположных идеалов мы читаем уже в третьей главе книги Бытия, и в дальнейшем авторы ветхозаветных книг соотносят языческие народы с семенем змея и Израиль с семенем жены. Развитие культур языческих народов происходило в служении лжебогам и противлении Богу Израиля. Они строили своим богам святилища и храмы, и даже приносили им в жертву своих детей. Бог потребовал от своего народа не иметь ничего общего с этими практиками. Израиль принял праведные законы, которые Бог дал через Моисея, и старался жить так, чтобы прославлять единого истинного Бога. Они соблюдали субботу, избегали идолопоклонничества и полагались не на человеческую мудрость и силу, а на Божье водительство и его защиту. Конечно, с одной стороны, язычники могли войти в израильский народ, дав обещание преданности Богу, и с другой стороны, израильтяне могли погрязнуть в грехе и стать врагами Бога. Но в целом, как правило, Израиль развивал свою культуру, служа Богу, Языческие народы развивали свои культуры, служа ложным богам. В то же время, согласно Ветхому Завету и по данным археологии, между израильской и языческими культурами было и много общего. Многие черты сходства были следствием того, что Израиль ходил путями других народов. Другие черты сходства объяснялись действием Божьей общей благодати, сдерживающей греховные склонности язычников, так что какие-то аспекты их культуры, хотя бы внешне, соответствовали Божьей воле. И Ветхий Завет указывает на наличие двух типов культуры. Новый Завет тоже говорит о двух образцах культуры, но устанавливает другую ассоциацию. Неверность Израиля в Ветхом Завете привела к тому, что ко времени воплощения Христа не весь народ был верным остатком. И в Новом Завете вместе с этим остатком могли быть полноправно приняты Богом и язычники. Следовательно, авторы новозаветных книг проводят разделение не между язычниками и иудеями, а ассоциируют с семенем змея неверующих, а с семенем жены последователей Христа и евреев язычников. Вот почему Иисус говорит, что отец фарисеев – дьявол, Евангелие от Иоанна 8:44. Вот почему в послании к римлянам, глава 16, стих 20, Павел ссылается на Бытие 3:15, когда говорит, что Бог сокрушит сатану под их ногами.
Отношения между Израилем и языческими народами – это интересный вопрос. В Бытие Бог обещает Аврааму, что благословит его и его потомкам. Если представить, что Писание – это драматическое произведение, то первое действие в нем – это Божье обетование. И Бог хранит народ Израиля, защищая его от порочного влияния других народов. Израиль часто подводит его, но он его воспитывает и продолжает заботиться о нем. И вот приходит Мессия и провозглашает спасение Израилю. Иисус говорит в главе 15 Евангелия от Матфея: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Хананьянка просит его о своей дочери, и люди думают, почему он просто не исцелит ее. А Иисус как будто говорит нам, это начало действия второго, и мы дочитываем Евангелие до конца, а в 28 главе начинается действие третье. Благая весть достигает всех народов, язычников, как и евреев. Послание к римлянам, глава 1, уже в третьем действии Павел сохраняет это различие. Он пишет, во-первых, иудею, потом и эллину. И он идет в синагогу и объявляет, обетования Аврааму действительны, но его изгоняют, и он идет к язычникам, потому что теперь, как он объясняет в послании к Ефесянам в главе 2, посредством креста преграда между иудеями и язычниками разрушена, и через Христа одни и другие вместе приняты в Божью семью.
Новый Завет предостерегает верующих, чтобы они не уподоблялись этому миру, потому что церковь и мир следуют противоположным образцам. Но в то же время авторы новозаветных книг признают, что разделение здесь не абсолютно. Христиане нередко усваивают какие-то обычаи и взгляды неверующих людей. Как мы ранее отметили, черты сходства между их культурами объясняются тем, что с одной стороны на христиан отрицательно влияет грех, а с другой стороны на неверующих положительно действует общая благодать. Итак, анализируя развитие культуры на протяжении библейской истории, мы убедились в значимости этого аспекта общественной жизни. Посмотрели, как в Ветхом и Новом Заветах проявлялись два противоположных образца культуры, и теперь мы поговорим о многообразии культуры в Писании. Исследуя Ветхий Завет, мы видим, что в нем дается много законов и наставлений, служащих укреплению национальной культуры Израиля. Но это не означает, что Бог требовал единообразия этой культуры. В сообществах людей, верно следующих особому и общему откровению, развивались неодинаковые модели культуры. Многие из них сформировались в одно время. Священники-левиты применяли Божьи законы определенным способом в своих общинах, а цари и другие политические вожди применяли их иначе. Одна семья применяла Божьи законы способом, подходящим для нее, а другая – по-другому, так, как было приемлемо для ее членов. Другие различия образовывались постепенно, по мере того, как Бог давал Израилю новое особое откровение. Во время скитаний в пустыне Бог предписывал своему народу одни культурные модели и другие при завоевании им Ханаана. Бог вводил изменения, когда устанавливал в Израиле монархию и когда наказывал Соломону построить в Иерусалиме храм. Изменения в культуре происходили и во время изгнания Израиля, и по возвращении их из плена.
Некоторые аспекты культурной жизни Израиля не претерпели в ходе истории значительных изменений. Израиль всегда оставался патриархальным. Муж был главой семьи, он не был единственной значимой фигурой. Мы знаем, что в притчах наказано слушать наставления отца и не отвергать завета матери. Но израильская культура всегда была в значительной мере патриархальной. С другой стороны, мятежные роды внесли в общественную жизнь изменения, а затем с формированием родовой и государственной системы жизнь была упорядочена. А после этого народ был изгнан, и в конце концов они стали одним из множества народов во всемирной империи, пытающимися определить, кто мы есть, народ Божий. То есть в политической ситуации в Израиле в течение ветхозаветного периода произошли большие изменения.
Об изменениях говорит и Новый Завет. Ветхозаветные культурные модели сохраняли актуальность, но должны были восприниматься в свете того, что Израиль уже не был единым народом. И Божьим народом теперь была церковь, сообщество, призванное функционировать в разных национальных культурах. И, следовательно, в новозаветную эпоху Бог дал своему народу сформировать еще большее культурное многообразие. Христианские общины, состоящие из разных людей и находившиеся в разных условиях, применяли библейское учение по-разному. Неодинаковыми были культурные практики верующих из евреев и из язычников. Христианские церкви в разных местах применяли Библию, учитывая неодинаковые условия в этих местах. Разные семьи верующих следовали Божьему Слову по-разному, сохраняя верность Богу. Важно сознавать и то, что новозаветное особое откровение не было дано одномоментно. В течение примерно 100 лет Бог открывал свою волю церкви через Христа и апостолов и пророков. Поэтому культура церкви со временем менялась. Так, например, после совещания апостолов и пресвитеров в Иерусалиме, Деяния 15, произошли кардинальные изменения в практике обрезания. Изменения в церквах происходили всякий раз, когда была написана и принята новая книга Библии. По этим и другим причинам в новозаветное время между христианскими общинами были значительные культурные различия. Итак, говоря о библейской культуре и современном применении, мы рассмотрели библейские основания культуры и отображение в Библии изменений культуры. Мы можем перейти к третьей части нашего исследования. Посмотрим, как эти аспекты культуры влияют на применение Писания в наше время.
В наше время многие христиане считают веру личным делом человека. Действительно, в Писании много говорится о личных отношениях с Богом. Но некоторые из нас так подчеркивают эту идею, что не уделяют внимания влиянию Писания на современную культуру в целом. Однако, как мы убедимся, Писание указывает на значимость культурного аспекта нашей веры, и, следовательно, мы должны применять Библию к современной культуре.
Мы рассмотрим современное применение библейского учения о культуре по аналогии с нашим исследованием библейских оснований и развития культуры. Мы поговорим о значимости культуры при применении Писания, о влиянии двух ее противоположных образцов на применение Писания сегодня. И, наконец, посмотрим, как влияет угодное Богу культурное многообразие на современное применение Писания. Начнем со значимости культуры. Писание помогает нам понять важность применения Библии к современной культуре. В частности, мы сознаем ее, когда читаем, как Христос призывал своих последователей воздействовать на все культуры народов мира, уча тому, что Он заповедал. Прочитаем, что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Эти знакомые нам слова называют великим поручением или евангельским мандатом. Иисус велел ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». В этом состоит миссия христиан, которую они должны нести до того времени, как Христос вернется во славе. Чтобы лучше понять ее связь с развитием современной культуры, посмотрим, как евангельский мандат соотносится с культурным мандатом, данным человеку в начале книги «Бытие». Культурный мандат, «Бытие», глава 1, стих 28, состоял в том, что Бог велел человечеству плодиться и размножаться. Иисус, Матфея, глава 28, стих 19, тоже призвал своих учеников возрастать числом. Он велел: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Как Адаму и Еве надлежало наполнять землю Божьими образами, так христиане призваны умножать число Божьих искупленных образов. Мы делаем это, приводя людей к спасительной вере в Христа. Но евангельский мандат не ограничивается увеличением количества Божьих служителей. Дальше, в стихе 20, мы читаем: «Уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Как Адаму и Еве надлежало слушать Бога, наполняя землю и обладая ею, так христиане должны учить все народы подчиняться Богу, исполняя Его заповеди, что предполагает влияние на все аспекты культуры. Таким образом, суть в следующем. Адам и Ева должны были исполнять Божий наказ развивать культуру, покоряя природу, а мы должны исполнять Божий наказ развивать культуру, благовествуя. Из 28 главы Евангелия от Матфея следует, что Иисус требует от своих последователей оказывать влияние на мировые культуры, крестя народы и уча их Божьим заповедям. Учение Иисуса дает ответы на все вопросы общественной жизни, включая бедность, здоровье, брак, справедливость, межэтнические различия, политику и даже налоги. И, следовательно, книги Нового Завета охватывают широкий спектр культурной жизни. Иисус сказал своим ученикам, Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 13-14, «Вы – соль земли, вы – свет мира». Как показывает история, когда последователи Христа верно преподавали все то, что заповедал Иисус, они позитивно воздействовали на мировую культуру. Мы способны положительно влиять на все стороны, все аспекты любой культуры. И по этой причине современное применение Библии должно обращаться ко всем аспектам человеческой культуры.
В 5 главе Евангелия от Матфея Иисус велит ученикам быть солью земли и светом мира. Это может быть не совсем понятно. Мы думаем, что это значит в контексте библейской культуры. Соль – хороший консервант. Поэтому, когда они знали других методов сохранения продуктов, в рыбу и в мясо добавляли соль. Так присутствие в мире христиан, являющих Божью праведность, служит сохранению культуры. Они добавляют к ней Божью истину. то же касается и света. В Писании свет — это образ откровения. И христиане открывают миру Бога, несут в мир тьмы свет истины и Божьей праведности.
Изучая соотношение современного применения и библейской культуры, мы отметили значимость культуры для современных христиан. И теперь посмотрим, как на применение Библии в наше время воздействует наличие двух противоположных образцов культуры. Когда Христос пришел на землю, Он ввел в действие заключительный этап своего победоносного сражения с сатаной. Победа будет завершена, когда Христос вернется во славе в конце времен. А сейчас, в процессе созидания царства, человечество разделено на семя змея, неверующих, которые держатся образца культуры враждебной Богу, и семя Евы, христиан, которые следуют образцу культуры, служащей Богу. Но, как и в библейские времена, граница между Божьим народом и миром не абсолютна. До самого второго пришествия Христа народ Божий будет продолжать бороться с остаточным действием греха. И мы освобождены от его власти, но не свободны от его влияния. И с другой стороны, Божья общая благодать будет сдерживать мир, а жизнь неверующих будет до какой-то степени согласовываться с волей Божьей. И особенно это характерно для народов, находящихся под воздействием благой вести. Мы, как христиане, призваны следовать образцу культуры, который соответствует Божьей воле, и избегать того, что ей противоречит. Поэтому наш образ жизни должен во многом отличаться от образа жизни мира. И священнописатели многократно предостерегают своих читателей об опасности поклонения идолам, безнравственности, эгоизма, гордыни, несправедливости и прочих зол. Всего этого должны сторониться и мы сейчас. Но авторы библейских книг также призывали читателей сознавать действие общей благодати в различных областях культурной жизни общества, таких как межличностные отношения, технологии, искусство, архитектура, право, политика. В тех случаях, когда Писание одобряет какие-то действия неверующих людей, мы должны искать подобные проявления общей благодати в современной культуре. Если мы храним верность учению Писания, мы с полным основанием можем поддерживать благословение общей благодати в науке, искусстве, политике и других сферах культуры. Благословение общей благодати не всегда легко определить, как библейские культурные модели применимы в наше время. Но, как правило, мы должны исходить из того, как их оценивал Бог. Когда мы анализируем, что Писание говорит о разных аспектах культуры, мы обнаруживаем четыре вида суждений. Одни явления общественной жизни Бог неизменно одобрял, например, такие как брак и работа. Другие Он поддерживал временно, такие как порядок следования колен Израилевых во время перехода из Египта в Ханаан. В некоторых случаях Бог временно терпел явления, которые Он не одобрял, такие как, например, многоженство и рабство. И, конечно, Писание указывает на вещи, которые Бог неизменно осуждал. Это, например, несправедливость и идолопоклонничество. Другими словами, чтобы применить в наше время библейскую культурную модель, нам нужно определить по тексту отношение к ней Бога. Затем нужно найти, какие относящиеся к ней нравственные нормы установлены в других местах в Писании, и установить, какие побуждения и цели стояли за культурным явлением. Сделав это, мы увидим, какому из двух типов культуры соответствует наш пример – угодному Богу или враждебному Богу. И тогда мы сможем правильно применить библейскую культурную модель в современных условиях. Итак, мы проанализировали современное применение исходя из значимости, культуры и наличия в наше время двух противоположных образцов культуры. И теперь мы посмотрим, как на применение Писания влияет культурное многообразие.
Общаясь с верующими из других стран, мы видим, что наши языки, одежда, еда, музыка и многие другие аспекты культуры не одинаковы. Если мы стремимся следовать образцам Писания, то почему наши культурные модели настолько различны? Конечно, некоторые различия объясняются тем, что наш образ жизни не согласуется с Писанием. Но есть и другие причины, почему среди христиан, среди народа Божьего, существует культурное многообразие.
Как мы отметили в новозаветную эпоху, народ Божий уже не состоит из одного народа. Уже 2000 лет, когда Евангелие распространяется по миру, за Христом следуют верующие, принадлежащие к очень неодинаковым культурам. И поэтому возникает вопрос, насколько допустимо разнообразие? Должны ли быть установлены какие-то ему пределы? В Писании уделяется внимание этому вопросу, и одно из самых лучших мест – это первое послание к Коринфянам, глава 9, стихи с 19 по 23. Павел пишет этой церкви: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чужды закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Здесь Павел описывает, как приверженность благовестию побуждала его принимать самые разные культурные модели. Прочитаем из стиха 22. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Как человек, который много путешествовал, он должен был проявить чрезвычайную гибкость в вопросах культуры. Как он пишет, среди иудеев, стих 20, он был как подзаконный, а среди язычников, стих 21, как чуждый закона. Но обратим внимание, Павел определяет границы своей свободы и многообразия культур, которые он принимал. Стих 20. Дословный перевод. Он для подзаконных был как подзаконный, сам не будучи под законом. Другими словами, Павел следовал культурным образцам еврейского сообщества, будучи свободным от закона, как его понимали религиозные вожди. В его время фарисеи и книжники использовали закон только для того, чтобы похваляться своей праведностью. Но Иисус указал, Евангелие от Матфея, глава 23, что это ведет к осуждению и смерти. И Павел объясняет, что не отвергает обычаев, за исключением всего того, что подводит под Божий суд. И он поясняет далее, стих 21, что аналогично был для чуждых закона, как чуждый закона, но подзаконен Христу. То есть Павел разделял культурные представления, образ действий и чувства языческих сообществ только до тех пор, пока он не нарушал Божий закон, как его истолковывал Иисус для народа Нового Завета. Также и современные христиане, чтобы благовествовать, должны быть готовы применять Писание в разных обстоятельствах по-разному. В других культурах христианские общины, предприятия, школы, больницы и даже отношения между людьми – другие. И люди, и сообщества людей изменяются с течением времени. Но это не означает, что мы можем формировать культуру своего сообщества как нам угодно. Напротив, как и апостол Павел, современные христиане должны твердо держаться в рамках Писания и оставаться верным Писанию, применяя его разными способами. Это один из наиболее сложных аспектов современного применения.
Бог открывает себя в пространстве и времени. Это служит Его славе и исполнению Его замысла искупления. Продвигаясь из ветхозаветной эпохи в новозаветную, мы имеем дело с разными культурами, с людьми в разных исторических периодах, разных местах и видим многообразие культур. Как определить, что применимо к нам, чему мы должны следовать? Прежде всего, нужно оценить каждый пример, исходя из норм нравственности. Какие-то культурные явления бесспорно неприемлемы, потому что они не соответствуют тому, какими Бог нас сотворил, какие нравственные стандарты установил. Следование противоположному культурному образцу выражается в идолопоклонничестве, в противлении Богу, в неприятии данных им стандартов.
На протяжении библейской истории все сообщества Божьего народа придерживались определенных образцов культуры. Но в каких-то аспектах культуры со временем происходили изменения. Определить, насколько мы должны следовать конкретной библейской модели, можно проследив, сохранилась ли эта практика, или в Писании описывается ее изменение с учетом времени, обстоятельств и конкретных людей. Если в ходе библейской истории какая-то модель изменялась, это означает, что мы можем ожидать ее изменений и в наше время. Если какой-то аспект культуры не изменился, мы можем воспринимать его как норму для нас сейчас. Например, за 2000 лет произошли изменения в устройстве семьи и в быту. Но Писание по-прежнему учит детей слушаться родителей. Это не изменилось. В разных местах и в разное время существовали разные правовые системы. Но Писание всегда требовало от верных Богу людей быть в суде правдивыми свидетелями. В течение библейской истории происходили изменения в политической системе, в одежде, в музыке, в еде и во многих других вещах. Но заповедь почитать Бога и служить Ему в семье, на рабочем месте и в общественной жизни не изменилось. Когда мы принимаем библейские культурные модели, мы, с одной стороны, призваны различать изменения, и, с другой стороны, сохраняющуюся преемственность. На этом уроке мы исследовали несколько важных аспектов библейской культуры и современного применения. Мы рассмотрели библейские основания культуры в первых главах Библии. Мы проследили развитие культуры в Ветхом и Новом Заветах. И мы посмотрели, как библейские основания культуры и ее развитие влияют на современное применение Писания.
Библия говорит нам, что верные последователи Христа должны применять учение Писания не просто к себе лично, но и к современной культуре в целом. Сейчас, в эпоху Нового Завета, мы по-прежнему являемся образами Божьими. И мы по-прежнему призваны развивать культуру так, как угодно Богу. Этот мандат действителен до второго пришествия Христа. И исполняя его, мы должны учиться применять Писание ко всем аспектам современной культуры.